Сегодня продолжим о психической энергии. На прошлых занятиях мы говорили о некоторых качествах психической энергии. А для того, чтобы осознать сущность, что такое психическая энергия, ну, во-первых, надо знать строение человека, из каких частей состоит человек. Это его грубая оболочка, физическое тело. В этой грубой оболочке находится наша личность, временная, смертная личность. Тело – часть этой личности. И наша бессмертная, вечная индивидуальность. Не путайте личность, временную, смертную, с индивидуальностью человека, вечной и бессмертной. Вот об этом строении надо всегда помнить. А более точное, что ли, строение – это семиличное. Физическое тело, эфирное тело, тонкое, ментальное. Потом идет высший манас, духовная душа. И божественная воля, или высший манас, будхи и атма. То, что человек состоит из материи и духа, надо всегда об этом помнить, особенно когда речь идет о психической энергии. Вы можете своей собственной психической энергией как лечить себя, так и помогать другим. А можно психическую энергию превращать в энергию низшего качества, наносить себе вред и другим также наносить вред. Так что психическая энергия может нести как благо, так и вред, смерть. Человек получает от высших сил, или, как говорят, от Бога, энергию. Она нейтральна, она не добрая, не злая, она не дьявольская, не божественная, а это энергия жизни, космической жизни. А уже человек получает энергию, усваивая, превращает ее в разные виды, в том числе вся жизнь человека поддерживается во всех частях его существа и в физическом организме именно психической энергии. Видов психической энергии бесконечное множество. Поэтому для того, чтобы с ней войти в контакт, с психической энергией, надо признать ее существование. Надо знать о семиличном строении. Ну, хотя бы о самом простейшем строении – дух, душа и тело. Эти утонченные материи нашего существа, из которых состоит наша бессмертная триада, ментальное тело, тонкое тело, они являются сущностью жизни также каждого атома нашего ментального тела, тонкого тела, физического тела. Как источник психической энергии человек носит в себе огненное начало, заключенное в зерне человеческого духа. Вот между мощными вибрациями нашей вечной бессмертной триады и родственными вибрациями соответствующих им высших миров в обычном человеке стоит некая преграда, это смертные оболочки его личности. Вот задача каждого человека – очистить свою личность от всего того, что не соответствует вот тем задачам, с которыми человек сюда приходит. Мысль человека к себе и о себе, когда человек любит себя, а других он любит только с выгодой для себя, вот такие мысли обычно никуда не отправляются, возвращаются к человеку. Здесь тоже работает психическая энергия. Когда мы желаем здоровья, желаем блага другим людям, всему человечеству, эти мысли действительно отправляются на помощь другим людям. И в этом случае человек обязательно получает из высшего источника энергию, восполняет то, что он отдал. А когда он никуда не отправляет энергию, а вся эта энергия только себе самому, для себя самого, любовь к себе, все мысли, думая о себе, такая энергия без адреса, она никуда не уходит, она вьется около своего Создателя и наносит ему вред, по большей части. Такие мысли, наполненные психической энергией, крутятся вокруг человека, создают себе гнезда в его ауре, требуют питания, поскольку эти мысли, которые человек никуда не послал, наполненные психической энергией, они тоже несут заряд такого же эгоизма, как и самого хозяина, который их породил. И они пожирают своего хозяина. Чем больше эгоист любит себя, тем хуже ему становится. Он, естественно, будет болеть, будет преследовать его разные лишения, страдания и так далее. Каждый человек наделен психической энергией, способностью мыслить. Но надо помнить, что у человека есть еще третья составляющая. Это его воля. Без слаженной работы вот этой троицы, мысли, психической энергии и воли, в организме человека и его существе порядка не будет. Воля – это самая высшая в человеке, самая божественная часть. Она контролирует, она разрешает, она запрещает. И вот это все, психическая энергия, мысль, воля, является результатом большого труда каждого человека во множестве его воплощений. Вот каждый человек приходит сюда с определенным запасом психической энергии. Где он ее взял? Сектанты и церковники в силу невежества своего говорят, что им Бог дал. Нет в космосе никакого Бога, который бы так просто кому-то чего-то давал. За дурака Бога принимать не надо. Даже у нас, вот мы знаем, здесь никто вам ничего бесплатно не даст. А если кому-то что-то перепадет бесплатно, и как он с этим бесплатным себя ведет? Он цены же этому не знает, он быстро это обычно растратит, растанжирит. Он это не ценит. Поэтому нет никаких богов, которые бы давали так что-то просто. Нет никаких божьих даров. Поэтому все всегда заработано только самим человеком. Только его трудом. Мысленным трудом, трудом его собственных чувств, физическим трудом. Все это взаимно связано. Рост одной составляющей, скажем, вот психической энергии там, или мысли, или воли, стимулирует, естественно, рост других. А если человек падает, то не какая-либо часть этой троицы, то и остальные тянет за собой в это падение. Таким образом, психическая энергия, мысль и воля, они каждый, в общем-то, заслуживают отдельного разговора. Но это будет несколько позже. А сейчас поговорим о свойствах психической энергии. Это самое тончайшее из известных человеку. Вот с атомной энергией земное человечество недавно познакомилось. Ну, человечество какой? Вот этой пятой коренной расы. И при том пятой подраса, пятой коренной расы познакомилось. В общем-то, с атомной энергией человечество было знакомо давно. Вот Атланта, скажем, четвертая раса, Они использовали атомную энергию. И куда это у них более развито было, чем у нас? Ну, они использовали вот ту энергию, которую им высшие силы разрешили использовать в своей жизни, для того, чтобы уничтожать друг друга. Они таким образом взорвали свой огромный континент, и на месте его, этого континента, сейчас находится что? Огромный Атлантический океан. Он, кстати, называется по названию Атлантида, Атлантический. Ну и там кое-какие острова остались, куски территории. Те материки, которые поднялись вокруг Атлантического океана, они тоже когда-то частями входили в этот огромный континент под названием Атлантида. Чем они уничтожили свой континент? Оказывается, психической энергией. Психическая энергия стоит по иерархии выше, чем любая физическая. Выше, чем атомная, чем, скажем, термоядерная. У человека, обладающего необходимым запасом психической энергии, остановит атомный взрыв в тот момент, когда уже пошло деление ядер, и, казалось бы, ничто не может остановить. Но для этого надо иметь большой запас психической энергии. То есть она по иерархии стоит выше всех наших физических. Вы можете лечить свое тело психической энергией. Но в том случае, если это ваше тело будет использовано для того, чтобы работать этим самым телом для общего блага. Если тонкая энергия воздействует на человека, то сначала поражается обычно тонкое тело, а потом уже физическое. Вот, скажем, атомная энергия, как воздействует на человека? Ну, вот, скажем, та же Чернобыльская катастрофа или Хиросима и Нагасаки. Люди получили мощный заряд вот этой атомной энергии, альфа, бета, гамма излучения. И поначалу вроде бы ничего. Тушили пожар на четвертом блоке под мощным радиоактивным облучением. Умерли не сразу у реактора. Некоторые через несколько дней, другие через несколько недель, кто-то через несколько месяцев. То есть, чем более тонкая энергия воздействует, тем далее отсрочен период ее воздействия. Поэтому массовое психическое воздействие, скажем, разных колдунов и магов, ну, допустим, с экранов телевизора, со сцен залов, стадионов, оказывает воздействие на людей со здоровой психикой не сразу. У некоторых участников, скажем, таких сеансов возникает порой очень тяжелое, разрушительное для психики последствия из-за наступающего частичного отрыва тонкого тела, эфирного тела от физического тела, смещение этого тела, смещение тонкого тела, эфирного тела по отношению к нервным центрам физического тела. Вот иногда в народе говорят, человек там занемог, ему говорят, да ты, говорит, пупок сорвал. Ну, такое вот есть явление. Это когда человек сделал какое-то неудачное движение или что-то поднимал, и эфирное тело, центр эфирного тела в районе солнечного сплетения, в районе сватхистана сместились по отношению к нервным центрам физического тела. Поэтому могут быть всякие расстройства желудка, кишечника, тошнота, там, рвота, боли брюшной области, скажем. Поэтому нужно взять, лечь и руками снизу подтягивать и мысленно ставить на место эфирное тело, чтобы оно совместилось, его центры совместились с центрами физического тела. Тогда все пройдет, никаких проблем. Иногда боли в позвоночнике возникают именно из-за такого в смещение эфирного тела. Для этого следует просто лечь и начинать от пахов, ну так пах левой ноги или правой ноги, подтягивать руками с большим усилием, нажимая на живот, и при этом мысленно как бы требовать, чтобы все встало на место. И все. И позвоночник, и все перестанет болеть. Это тоже связано как раз вот с потерей психической энергии. Если в этих центрах мало психической энергии, низкий ее уровень, то происходят такие смещения. Массовые энергетические воздействия всегда оставляют какие-то последствия. А вот у здорового человека может возникнуть только чувство слабости, с которым довольно быстро справится, то есть энергетику свою восстановит. А больной человек может не восстановить, а заболевание у него может усилиться. Иногда такие воздействия массовые энергетические приводят к энергетическим ударам по центрам высшего сознания, или как их на Востоке называют чакры, воспалительным процессам различных физических органов, которые управляются из этих центров. Например, если удар энергетический по солнечному сплетению, то это может привести к каким-то заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта. Мощь психической энергии многообразна в своих проявлениях, и она в колоссальной степени индивидуальна. То есть вот у каждого человека всегда сугубо своя психическая энергия. И нет на планете среди 60 миллиардов людей, которые эволюционируют в трех мирах нашей планеты, нет двух абсолютно похожих по запасу, по качеству психической энергии. Таким образом, энергия каждого человека несет все особенности, особенности всех индивидуальных накоплений. А где эти накопления? Они идут из прежних жизней. Откуда мы получаем психическую энергию разного качества? Ну, в первую очередь, из окружающей атмосферы. Из пищи, твердой пищи, жидкой пищи. Из воздуха много получаем. Без дыхания мы не можем прожить, скажем там, минуту еще как-то проживем, не дыша. А больше уже не можем почему-то, да? Потому что как раз из воздуха мы больше всего получаем психической энергии для физической деятельности нашего физического тела. От Солнца, из ауры нашей планеты, космических излучений. Но все, что вот это человек получает, он немедленно преобразует в своем организме все эти виды энергии. Все это окрашивается в свои индивидуальные оттенки. Вот эта величайшая индивидуальность энергии должна утвердить нас в мысли о недопустимости массовых воздействий. Нельзя людей собирать толпами или даже несколько человек и пытаться, скажем, их лечить всех коллективно там или еще что-то делать. Это обязательно будет носить разрушительный характер, и массовое воздействие на людей – это, по сути дела, психическая война, объявленная силами тьмы человечества. Все великие космические учителя, когда они приходили сюда и воплощались в облике тех или иных великих подвижников, пророков, учителей, и Христос, и Будда, и Кришна, все святые, они все обладали мощной психической энергией. Но они никогда не собирали толпы и не исцеляли всех толпами. Например, святой Серафим Саровский, обладая мощнейшей психической энергией, а к нему шли тысячами люди в последние годы его жизни. С каждым работал индивидуально, если карма разрешала. Если кому не разрешала карма получить лечение, для того болезнь была лучшим лечением. Великие подвижники, посланцы иерархии света, обладая ясновидением, читая накопление человека, то есть его карму по его ауре, они видели, искупил человек страданием свои грехи, которые привели его к той или иной болезни, или нет. И тогда в случае допустимости исцеления целитель, гармонизируя очень сильную свою энергию, гармонизируя ее силой любви и ничем больше, гармонизируя ее с энергией исцеляемого, такие великие посланцы свыше помогали больному. В первой половине 20 века космические учителя нашей планеты, нашей Солнечной системы дали человечеству огни-йогу или живую этику. И там очень много места уделено именно психической энергии, как человек должен ее осваивать, как использовать. Учение живой этики говорит, и современная наука уже это подтверждает сегодня, каждый день об этом говорят, о том, что каждый атом нашего тела имеет свойство магнита. Человек, производящий и излучающий огненные энергии, связанные с энергиями космоса, является своеобразным магнитом, то есть обладает именно свойствами психической энергии, поскольку психическая энергия тоже обладает свойством магнита. Но вы знаете, как мы раньше уже проходили с вами, Вселенная наша окружающая состоит из семи миров. Мы живем в самом плотном мире, мире такой грубой плотной материи. В каждом из семи миров следующий тонкий мир. Оттуда мы приходим в момент рождения и туда уйдем в момент так называемой смерти. Так вот, каждый мир имеет свою магнитную энергию, свою электрическую энергию и так далее. Поэтому, когда мы говорим о магнитности психической энергии или магнитности ауры, здесь не надо иметь в виду вот обычный железный магнит, хотя там тоже в грубой форме работает психическая энергия. Психическая энергия является настоящим магнитом. Вот магнит обычного металла и психическая энергия на тонком уровне движутся одной энергией, одной единой. И вот эта основная энергия сознания распространяется стихией огня везде и во всем. Иногда она неуловима, но часто она космически устремлена. Ее можно собрать, но только развитым сознанием человека. Психическая энергия подобна любой другой энергии, включая атомную. Она нейтральный характер имеет. Ну, скажем, атомная. Она ни добрая, ни злая. Ее можно использовать как для блага. Ну, вот электричество вырабатывает, скажем. Или использовать в качестве средства уничтожения. Точно так и психическая энергия. То есть любая энергия может быть направлена как на разрушение, так и на созидание. Она нейтральный характер носит. Учение живой этики часто эту энергию называет огнем или огненной стихией. Энергия огня, она одна, она единая. Но она может быть направлена как вверх, так и вниз. Как на хорошее, так и на дурное. Вот убийца, скажем, какой энергией действует? той же самой психической. А врач, скажем, целитель, тоже работает тоже психической энергией. Нет в мире так называемой дьявольской энергии, как там невежественные там попы и церковники в сказке рассказывают. Есть одна единая энергия, она нейтральна сама по себе. Только мысль человека, когда она попадает в наш организм, психическая энергия, делает ее либо разрушительной, либо созидательной. Мысль придает ей тот или иной цвет, то или иное направление и так далее. Мысль делает из нее или свет, или тьму. Все огненные проявления сопровождаются запахами и различными оттенками огней. Все страсти, все низменные животные, там, скажем, скотские вожделения, имеют свою окраску. Эманации высшего порядка имеют свою окраску, чистую, светлую, приятную. Все движения человека для ясновидящего, движения всех прочих существ в окружающем мире обязательно сопровождаются световыми явлениями. И сейчас уже фотографируют вот методом Кирлиан. Все светится на самом деле. Камни, растения, животные, люди. Все это излучение психической энергии. У растений особенно сияют цветущие растения. Мысли окрашивают в свой цвет, направляемую, скажем, посылку психической энергии. Но главным преобразователем огня, вот этой нейтральной космической силы, это сердце человека. Сердце служит преобразователем, или, как говорят, трансформатором огня, или трансформатором психической энергии. Получая всеначальную, единую, нейтральную энергию, сердце делает ее двуполярной или биполярной. То есть либо светлой, либо темной. Недаром сказано, и Христос говорил, если вы помните, что имеет значение для человека не то, что входит в него, а то, что исходит из него. Понятно, да, теперь, почему Христос так сказал? Светлое сердце рождает светлый огонь, а темный – черный огонь. И вот между двумя полюсами света и тьмы колеблются человеческие сердца. Эти сердца порождают энергии всевозможных степеней. В космосе психической энергии бесконечное множество разных видов, она неисчерпаема. Когда мы узнаем, что, оказывается, количество психической энергии бесконечно, беспредельно, и она неисчерпаема в космосе, то сразу приходит такая мысль, а что же множество людей-то умирает от болезней, связанных с большой потерей психической энергии? То есть говорят, что иммунитет упал у человека, да? Помните? И человек заболел. А как раз иммунитет, это как раз вот и есть. Если есть психическая энергия, есть иммунитет. Нет ее, значит, нет иммунитета. По классификации учения живой этики, такие заболевания составляют основную массу всевозможных недугов. То есть болезни, связанные с потерей психической энергии. Для того, чтобы использовать энергию, которая наполнена все вокруг, использовать эту силу, надо сначала поверить в то, что она существует. Правильно считать, что запас в окружающем мире психической энергии неисчерпаем. Поэтому, если человек, получая психическую энергию из пищи, воды, от ауры нашей планеты, от Солнца, из воздуха, атмосферы, Если он разумно ее расходует, то его запас немедленно пополняется. А если неразумно, запас пополняться не будет. Понятно теперь, откуда столько болезней, связанных что? С потерей иммунитета. Вот это очень важно себе усвоить. Если правильно человек будет использовать психическую энергию, разумно, то запас его будет пополняться. А если неправильно, пополняться не будет. Отсюда огромное количество болезней. Из одной жизни, из одного воплощения, в другое воплощение. Вместе с духовным накоплением нашего сознания. А духовное накопление где у нас находится? В чаше, рядом с анахатой. Поэтому это место у нас, где находится чаша, оно больше всего занимает место в организме человека. Вот грудь, смотрите, там всего один центр находится, анахата. А место занимает больше, чем все другие центры. Три центра находятся ниже диафрагмы, да? Помните? Муладхара, Сваткистана, Манипура. Примерно столько же, сколько занимает один центр внизу. Грудной отдел как раз очень важный. И сердце там, и чаша вечных накоплений там, и легкие там, которые больше всего нам дают психической энергии. Ну, при дыхании, да? Сейчас вот нос зажми, и больше там полминуты не выдержишь. Пробовали, да? Нет? Вот если дышать перестаете, то немедленно из основного запаса у человека, который практически никогда в течение жизни не расходуется, который находится у вас в универсальном тазу, из района Муладхары начинает подниматься мощный запас энергии. Как вы дышать перестанете? В момент смерти он начинает подниматься. В момент каких-то страшных переживаний. А также в тот момент, когда вы дышать перестаете. И все это разные виды психической энергии. Вот из Нового Завета, ну, кто-то, наверное, помнит, есть такая притча о талантах. Оказывается, речь там идет не о каких-то деньгах Римской империи, не о материальных сокровищах, а о духовных накоплениях. Тот, кто не хочет работать, чтобы приумножить свои духовные сокровища, они у такого бездельника лентяя отнимаются. По этому поводу сказано, всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Вот эта формула, которая относится буквально к каждому существу, особенно к человеку. К животным она не относится, потому что животные управляются групповым духом. У каждого вида животных есть свой групповой дух, он с ними занимается. А человек уже предоставлен сам себе. Он без няньки. И вот такие без нянек, видите, что на планете натворили сейчас? Скоро тут ни дышать, ни жить будет негде. Так вот, всякому имеющему духовное накопление, духовные запасы, запасы психической энергии, дастся и приумножится. А у не имеющего, у него же будет отнято то, что он имеет. А что он имеет? У того, у кого нет духовных накоплений, он что-то же имеет все-таки, да? А что он имеет? Квартиру, дачу, понимаешь, барахло всякое, доллары там, счет в банке, машину, тело имеет физическое, да? Это же все отнимется у него. И ничего не останется. Духовных накоплений, если нет. Оставаться же нечем. Нищий будет и голый. Учение Живойский в виде притчи описывает, как люди по-разному обращаются с великим сокровищем психической энергии. Все получили от своего учителя дар огня. Как они его израсходовали? Один пошел на шумное сборище и растратил огонь на ненужные речи. Следующий попал в веселую компанию и там в кутежах оставил свой дар. Третий стал жаловаться на свою злочастную судьбу, винить в ней всех и вся, кроме самого себя. Стал сетовать на то, что вот другие хорошо живут, а он плохо. Жалобы всевозможные. И на все это растратил свои силы. Четвертый поссорился и опустошил себя злобой и раздражением. Пятый усомнился в реальности полученной свыше, или, как говорят, от Бога, энергии. И сомнение сожрало его силы. Шестой погрузился в прошлые переживания, жалел об утраченном благополучии и на мыслях о прошлом растратил свою психическую энергию. Вот в наше время старики там живут, как они, вот как хорошо было раньше, понимаешь, что колбаса была дешевая, водка была 3,17 и так далее, да? Помните, как старики сейчас вот живут? Они только живут чем? Астральщиной живут, астральщиной. Астрал живет в прошлом. И сейчас вся абсолютно культура, вот эта так называемая, телекультура, газетная культура, то есть все абсолютное, культуру назвать нельзя. Все это астральная культура, культура прошлого. Таким образом, люди тратят свою психическую энергию в этих жалобах, переживаниях, воспоминаниях о прошлом. А вот седьмой из этих семи учеников, бережно неся переполненную чашу накоплений, духом своим возгорелся, он изливал свет в окружающее пространство, на всех окружающих, и его энергия постоянно пополнялась. Так семеро по-разному использовали энергию, полученную ими свыше. Но высшие силы очень осмотрительны в выдаче энергии. И человек, который неразумно использует полученное, не может в будущем рассчитывать на щедрость. Потому что Бог только единственный источник энергии. Ну, то есть не тот церковный Бог, а это космический учитель, это реальное существо. Психическая энергия – это не только сущность сознания, не только сущность способностей, таланта человека. Она является основой выхода человечества из энергетического кризиса. Вот сейчас, скажем, выкачивают там газ, нефть, уголь выкапывают, леса вырубают, сжигают. Все это имеет предел. Говорят, что еще лет 50 еще можно будет там повыкачивать, пожигать это. А потом все. Значит, надо заботиться о том, как бы найти новый вид энергии. Ну, сейчас же человечество у нас как червяки в яблоке. Они все время только грызли яблоко, да? Ну, то есть вот эта планета, там недра, так называемые. А оказывается, огромные запасы энергии в окружающем пространстве. Новая энергия, с которой придется иметь дело человечеству, будет извлечена не из Земли, а из пространства. Энергетические запасы его, по сути, беспредельны. Но это единица в сотой степени. Все, что имеет Земля, вот все, что есть на нашей Земле, и воздух, и вода, и твердое тело. Все это нашей планеты получено откуда? Из космоса, из пространства, да? Казалось бы, какая простая мысль, да? Чего что-то ковырять планету-то? Уничтожать ее. Конечно, наступит когда-то время, когда, естественно, человечество, наверное, образумится. Тогда появятся другие, новые виды энергии. Такие мощные, что никакой фантазер себе не сможет сейчас это представить. И в основном-то, оказывается, энергия, которую человек будет получать и использовать. А чем энергию добывать? Ну, сейчас энергию чем добывает? Ну, когда-то добывали там уголь, рубили чем? Там кувалдой, да, там киркой, дрова там пилой, понимаешь. Нефть сейчас там, что ковыряет землю трубами, там бурят, там то все. То есть обязательно что? Нужен какой-то посредник. Топор, кувалда, понимаешь, труба, бурильный станок, допустим, там так далее, печь какая-то. И вот тогда эту энергию человек использует для своего тела, так ведь, да? Через посредников, через машины. А ведь вопрос-то ставится так, что эти посредники все будут не нужны. Из пространства человек непосредственно сам будет получать своим собственным телом, то есть его организм без всяких посредников будет получать энергию. То есть человек проводник тончайших огненных энергий. И задача космических учителей, то есть высших сил, или задача того Бога, который с нами работает здесь, его называют многострадальным. Он так намучился с нами, что мы должны все бы его очень жалеть. Уж если не любить, то хотя бы жалеть. Так вот, задача наших великих учителей – вооружить человека без единого аппарата. Все возможности к этому сосредоточены где? В людях, в человеческом организме, в его эфирном, тонком теле, ментальном теле. Все тут. Вот это, конечно, область будущего знания, будущих достижений. Но нам пока ничего этого давать не могут высшие силы. Потому что мы немедленно что? Мы немедленно начнем друг друга тут кромсать. Сейчас вот надо пистолет там, чтобы кого-то убить, да? Значит, нужны что? Ну, какие-то посредники там. Автоматы, пистолеты, понимаешь, там. А если сейчас нам дать вот энергию пространства, то тогда нам ничего не надо этого будет. Ни пушек, ни автоматов, ни атомных бомб. Мы друг друга будем просто взглядом уничтожать. Взглянул на неугодную физиономию, и она тоже сгорела. Или растворилась, понимаете. Или размазала его по стенке вон там. Как здорово было бы, да, сейчас вот этим бандитам это дать бы. Вот и дело-то какое. Поэтому нам дадут эту энергию, мощную, колоссальную энергию пространства, когда мы что? Будем любить друг друга. А все те, кто не будут любить, их в резервациях будет держать специально, как хищников каких-то. Как сейчас вот тигров держат за решеткой, да? Скоро двуногих тигров, остатки их будут держать за решеткой. Так что вот учение живой этики высшими силами дано нам как путь именно к овладению огненными энергиями космоса. Великая эпоха огня, как говорят, уже началась. А про нас с вами говорят, что мы наследники космических богатств. Ну, а вот эти самые наследники, что интересно, ну вот эти люди, которые бегают сейчас по планете, суетливо туда-сюда мотают сюда, они, к счастью, конечно, этих наследников, они отрицают вот эту энергию, которая наполнена пространством, они не верят в нее, не принимают ее. И сейчас, допустим, вот при Академии наук этой России создан специальный комитет по охоте на ведьм. Всякий, кто там говорит о психической энергии, там, скажем, о торсионных полях, торсионные поля, это как раз психическая энергия. Все это шарлатаны. Это нехорошие люди. Вот Шипова, скажем, Акимова слышали, этих двух великих ученых, которые открыли? Их объявили шарлатанами. Академия наук России. А почему? Оказывается, давать современному хищному человеку торсионную энергию нельзя. Точно так, как в свое время Никола Тесла, если вы слышали о нем. Джон Кили, тоже они открывали в конце 19-го, начале 20-го, вот эту мощную энергию пространства. И тоже ее нет пока у нас, да? То есть сами вот те люди, которые должны были бы взять ее на вооружение, они ее отрицают, начинают над этим хихикать, смеяться, кощунствовать, отрицать ее. Нет этой энергии, нет. Никаких торсионных полей нету. Так на самом деле все это есть. А кто ее отрицает? Именно как раз те, которым нельзя ее давать. Наиболее широко известным с древности свойством психической энергии, широко известное свойство, это то, что эта энергия, она может наслаиваться на предметах. Ну, вы знаете, что в 20 веке наша вот эта вот западная наука, материалистическая наука, заявила, что энергия, оказывается, одновременно материя. Что энергия может быть, помните, кванты частицы, да? Помните? Вот свет, допустим. Это одновременная энергия, одновременно материя. А мы с вами знаем, что любой вид энергии, в то же время, это тонкий вид материи. Тонкий вид материи. И вот если этот момент вы тоже должны себе усвоить. Зачем? Сейчас будет понятно. Раз это любая энергия, и психическая в том числе, в любом виде, она одновременно является тонкой материей, а материю можно везде положить, везде там засунуть, она везде может что, откладываться, да? Да вот, оказывается, психическая энергия, она может откладываться, наслаиваться, накапливаться. Ее можно по копеечке в копилочку накладывать, она будет там расти. Понятно, да? Это очень важно знать каждому из вас, вот это свойство ее. Вот, допустим, что-то болит у вас, вы можете в этом месте накапливать понемножку энергию исцеления. Вот ходите и говорите, сосотачиваясь на вот этом месте. А мысль ваша это как раз что? Это то, что будет определенным образом энергию эту преобразовывать и направлять вот это больное место. Понемножку вы накапливаете, накапливаете. Как вы делаете? Исцелись немедленно. Можно сказать, исцелись просто и пойти. Ну, исцелиться лет через 100. А вам надо немедленно. Понятно, да? Исцелись мгновенно. Вот так ходите постоянно и говорите. И вы чувствуете, как через какое-то время у вас болячка это исчезла. Понятно, да? Как пользоваться своей собственной психической энергией при лечении своего тела. Но это тогда тело надо использовать только для добрых дел. Потому что психическая энергия, она не любит, когда что-либо хорошее, сделанное человеком, будет использоваться в плохом направлении. Таким образом, вы можете накапливать психическую энергию в нужном месте, скажем, вашего организма. А теперь вопрос, а как ее в организме-то накапливать? Человек – мощнейший излучатель энергии. Все, что исходит от человека, пропитано его психической энергией. А что от него исходит? Много кое-чего, да? Воздух выдыхаемый, он уже несет отпечаток психической энергии. Пот, слюна, ну, там в туалет пошел, все тоже несет вашу психическую энергию туда. Слюна принадлежит к области сокровенных секреций. Поэтому если человек в нормальном состоянии находится, то из организма она не выбрасывается. То есть нормальный человек не плюется. Заметьте вот этот момент интересный. То есть такой человек более экономный. А когда человек ненормальный, у него не все в порядке, он харкается и плюется везде, да? А почему? У него задача такая, он правда не понимает, какая задача, но выполняет ее. Он везде все заражает. В данном случае и своей слюной. Кстати, она очень энергонасыщенная. Она насыщена огнем, то есть психической энергией. А какой огонь-то? Может быть и черный в этой слюне. А если человек светлый, он не плюется. А если плюнет куда-нибудь, то то место сразу что? Облагородится. Помните, Христос вот взял немножко там грязи какой-то, плюнул, понимаешь, и там глаза помазал, и человек стал зрячим. Помните, да? А если у нас сегодня какой-нибудь плюнет на эту грязь, приложит, так еще слепее станешь. У великих духов слюна носит целительный характер. А у низших духов, а мы с вами как раз все низшие духи, слюна в основном ядовита. У раздраженного человека она очень отравлена. И особенно, когда раздраженный что-нибудь там орет, матершину всякую кидает, да? О, не дай бог, она еще какая-нибудь. Брызги там попадут, вам на рынке язвы могут быть. Сейчас стоматологам работы много, потому что чем больше всякой мерзости у человека изо рта исходит, тем зубы быстрее вываливаются. Ядовитая слюна, она отравляет же все. Все состояние организма тотчас отражается на слюне и в ее составе. Даже химическим анализом, вот сейчас ученый уже занимается этим вопросом, у нас даже где-то была книжонка такая, тоненькая, об исследованиях слюны у разных людей и ее химическом составе и энергетике этой слюны. Вот они как раз эти вещи там описывают. И вообще все, что выделяется человеческим организмом, обладает замечательными свойствами. Замечательными. Но это совсем не значит, что либо очень хорошими, либо очень нехорошими. Почему замечательно? Потому что их заметить можно. Как какие-нибудь там нехорошие черные дела от этих излучений или выделений, так и светлые. А вообще по-настоящему исследование всего того, что выделяет человек, это дело науки будущего. Одним словом, самое чудесное на этой планете из всего, что есть, это организм человека. Ну и как вот эти самые человеки относятся к своим организмам? Ну это вы хорошо знаете, да? И как к организмам друг друга они относятся, тоже хорошо известно, да? Особое место в сложной системе человеческого существа занимает кровь. Кровь считает магической субстанцией. То есть таинственной субстанцией, особенно насыщенной огненным веществом психической энергии. Осложнение опасности в области лечебного переливания крови связано с величайшей индивидуальностью психической энергии. То есть на самом деле переливать кровь ни в коем случае нельзя. От одного человека по-другому. Нарушается индивидуальность психической энергии. Врачи, кстати, заметили, что меньше всего осложнений вызывает переливание крови внутрисемейное. От детей родителям или от родителей детям. Ну, конечно, при соответствующей группе крови. И сейчас уже подходит к тому, что оказывается, там, где наиболее гармоничная семья, то есть где все любят друг друга, да? Там переливание крови наименее опасно. Любовь особенно остро проявляющиеся при болезни близких людей, гармонизируют энергию, предотвращая осложнения. Конечно, у нас медицина такова, вот эта вся эта официальная медицина, и никакого внимания на духовный мир своих пациентов она не обращает. А если будет больше обращать внимание, то ни в коем случае кровь менее развитого человека не будет переливаться человеку более развитому. Ибо кровь такого низкоразвитого человекообразного существа, если ее перелить человеку утонченному, то тут просто погибнет и все. Хотя вроде бы все нормально. Все должно совпадать, подходить. Энергия наслаивается на всех окружающих предметах. На стенах дома, на мебели, на одежде, на всех предметах обихода. Вы ничем ее не смоете, энергию. Никакой водой. Она пропитывает материю окружающих предметов. Она накапливается, поскольку психическая энергия – это же тонкая материя. Но сколько раз вы прошли мимо предмета, туда прошли – отложилось, сюда прошли – отложилось. И она все время откладывается. И все время все больше и больше пропитывает все предметы, мимо которых вы ходите, на которых вы сидите, лежите там и так далее. Зная вот свойства, вот такое свойство психической энергии, древние народы, они были более мудрыми. Сейчас мудрости вот той древней практически не осталось у современных так называемых народов. Вот в прошлом древние народы использовали психическую энергию для изготовления, например, терафимов или каких-то заклятых предметов. То есть они сознательно откладывали психическую энергию или так называемую мыслеформу, которая содержала психическую энергию или положительного, или отрицательного характера. Учение Живойтики говорит, что предметы добрые и злые создаются человеком и никем больше. Мысли добрые, касания благие создают предмет благословения. А злые мысли могут создать очень опасный, заразный предмет. И место может быть отравлено. Ну, скажем, вы слышали о так называемых чудотворных иконах, да? Иногда такие иконы светятся. Иногда у тех, кто нарисован на этих иконах, из глаз там что-то вытекает, начинает. Но если постоянно перед иконой плакать и что-то выпрашивать, вымаливать, да, то через некоторое время икона тоже плачет. Вот ничего нет такого этого мистического и необыкновенного. Ведь обычно перед иконами что делают-то? Что, перед иконами падают на колени и говорят: «Господи, как я тебя люблю!» Радуются там, смеются, благодарят, да? Нет ведь, да? Обычно ноют, что-то там выпрашивают, понимаешь, дай Господи это, дай то, дай пятое, десятое. Болеют, вылечи. Или кто-то болеет там. И что там откладывается на этих иконах? Вот откладывают на иконы психическую энергию те люди, которые там что-то около них делают. Своими мыслями, своими чувствами. Так вот, иконы и священные изображения, разные предметы, имеют значение не сами по себе, а они как посредники. Они соединяют сознание с теми существами, к кому и чему их сознание устремлено. Для объединения с Высшим сознанию надо на что-то опереться, за что-то ухватиться, через что-то пройти. Вот таким вот как бы посредником служат разные предметы. Но человек же существо какое у нас тут? Материальная жена считает себя. Каждый считает себя в первую очередь телом же, да? Телом. Значит, ему надо что-то телесное. Что-то видеть, что-то пощупать, что-то там поцеловать, чему-то приложиться. Вот и икона также. То есть посредник нужен. И сами вот эти предметы священные необычны постольку, поскольку насыщены наслоениями высоких вибраций, высоких мыслей духовного порядка. И светиться они начинают именно от большого насыщения психической энергии тех людей, которые к ним подходили, на них как-то там влияли, психическая энергия откладывалась. Ну, теперь будет понятно, что вот эти невидимые наслоения, там, скажем, храмов, священных предметов, будут очень отличаться от наслоений кабаков, ресторанов всяких забегалок. Все, что окружает человека, насыщено его эманациями. Они накапливаются на вещах, предметах, стенах. В течение порой целых столетий вся планета, одним словом, окутана порождениями человеческой мысли. Можно удивляться, что люди задыхаются вот в этих удушливых местах, созданных и собственными стараниями, и собственными трудами. Вот, допустим, взять город, вот этот город, да? Почему мы говорим, вот в лес выехал, там как будто бы энергии набрался, да? Ну, за пределы города выезжают там. Говорят, на отдых выехали, да? Это же стыд и позор. Уезжать из городишка на воскресенье куда-то на отдых. Это значит, до такой степени здесь отравлено, загажено все, что здесь отдыхать, оказывается, нельзя. Это какая-то клака, какой-то общественный туалет получается. Что здесь отдохнуть нельзя, вот отдыхать надо где-то там. А должно быть совсем все наоборот. Здесь вот в городе должна быть такая атмосфера, что и в лес бы не захотелось. В лесу было бы хуже, чем здесь. На самом деле так и должно быть. Так, ладно, на сегодня она. Ну, дальше продолжим о психической энергии, о разных ее качествах, как ее там накапливать и прочее, прочее. Это как раз все очень полезно для каждого из вас.